Говорит Радио Свобода. Свободный день. В этом выпуске радиожурнала вы встретитесь с русскими жителями Японии и с директором музея русской водки, услышите разговор о лингвистической экспертизе и гендерном аспекте выборов, а завершат час джазовой обработки классики в 9 минутах джаза Дмитрия Савицкого. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Час открывает рубрика «За горизонтом». Валентин Барышников беседует с русскими жителями Японии.
Герои этой программы – жители Японии Ирина Колесникова и Сергей Грис. Она из Москвы, он из Кургана, правда, потом тоже учился в Москве. Она журналистка, он переводчик. Она приехала в Токио относительно недавно, несколько лет назад, он в середине 90-х. И в ближайшие 11 минут мы поговорим с ними о том, какова жизнь в Японии, как там развлекаются, что едят и где пьют. Начнем с Ирины.
В Москве я познакомилась со своим первым японским мужем. Он работал менеджером, то ли программистом, что-то такое, короче. Вот, приезжал в Москву по работе, и мы совершенно случайно в Москве познакомились. И поехала в Токио, просто погостить, что-то мне здесь очень понравилось, и я решила, что я, пожалуй, буду здесь жить.
Сергей приехал в Японию еще будучи студентом.
Я прилетел, мой друг японец меня приехал встречать, мы сели в электричку, приехали на какую-то станцию, зашли куда-то, перекусили, зашли в пару магазинов, потом поехали до станции к нему домой. И вот только когда мы уже приехали к станции, которая близко к его дому, первый раз я вышел на улицу. Это была осень, в сентябре, но еще было очень жарко. Я первый раз вышел на улицу, я ощутил вот жару, влажность, вот этот воздух, им не дышит, его просто пьют.
Вышла я из самолета в аэропорту Нарита. Пахло, как всегда, в Японии немножко заплесневелыми коврами, потому что здесь большая влажность, а в октябре еще плюс 20 с небольшим. И в Нарите очень специфический запах. Я в детстве читала много книжек про Японию, и, конечно, ветку Сакуры Овчинниковой я читала. Японской художественной литературы было прочитано немерено, и даже Сэйси Нагон с записками у изголовья отметилась в моем мозгу. Но почему-то эта Япония была на периферии. Ну да, есть такая Япония, да, дзен, да, созерцательные. Но мне хотелось увидеть именно царство небоскребов, хай-тека, чтобы окна от пола до потолка, поезда на воздушной подушке, синкансены и так далее. А в первый мой приезд, когда мы ехали смотреть «Формулу-1», мы ехали туда на Шинкансене, это скоростной поезд. Потом я остановилась в отеле, я жила, по-моему, на 35-м или на 36-м этаже. Вид открывался потрясающий, рядом был как раз район небоскребов Нисиндзюку, где здание мэрии, которое напоминает такой Нотр-Дам 31 века. У него две башни, абсолютно симметричные. Людям, помешанным на хай-теке, он очень напоминает готические соборы, но при этом это абсолютно небоскреб.
В Киото очень много таких мест, куда можно приходить и наслаждаться и пребыванием в каком-то, скажем, древнем японском саду. Мне еще нравятся японские горы. Они такие, может быть, не очень высокие, но симпатичные, скажем, кратеры вулканов.
Понятно, что, будучи иностранцем в Японии, вы наверняка слышали слово «гайдин», которое, в принципе, переводится как «чужой», не «свой». В японской культуре есть фундаментальные понятия «учи» и «сото». «Учи» — это все, что принадлежит тебе, это вокруг тебя относится к твоему внутреннему миру. «Сото» — это все, что снаружи. Предположим, тот же самый «гайдин», я, да, я могу относиться к категории «учи» только для собственного мужа, даже не для его семьи. Для всех остальных японцев я «сото», я то, что снаружи, к ним не имею никакого отношения и никогда не буду. Даже если я буду в совершенстве владеть японским, я на нем говорю достаточно свободно, это меня совершенно не смущает любая тема, я могу говорить сколько угодно, но с чтением у меня пока небольшие проблемы, потому что иероглифов все-таки слишком много. Я такая типичная японская молодая девушка. Мангу я читаю, женские журналы, а вот чтобы там книжки посерьезнее, пока еще нет.
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «За горизонтом». Ее герои сегодня – жители Японии Ирина Колесникова и Сергей Грис.
У мне не понравилось работать в японской фирме, потому что каждый раз, когда мне хотелось получить какой-то отпуск, такой привычный нам, скажем, месячный, мне приходилось увольняться, потому что у них отпуск как бы не предусмотрен. То есть все отдыхают в общенациональные выходные, самое такое большое, это в августе одна неделя, скажем, родительские дни, так называемые. В мае это золотая неделя, майские праздники. Ну и на Новый год одна неделя примерно. Вот, а мне все-таки хотелось ездить в Россию, в Европу попутешествовать. Поэтому было очень неудобно работать в японской фирме. И в конце концов я решил перейти в свободное плавание.
Я люблю отдыхать в Кабукичо, это на Синджуку. Там магазины, кафе, бары, просто развлекательные заведения, гейм-центры. И это такая вот как раз типичная Япония 21 века, где, конечно, не небоскребы, но квинтэссенция урбанистической японской культуры. Я убежденный урбанист, и потом я еще, как друзья мои говорят, такой убежденный алкоголик. Поэтому я люблю ходить в питейные заведения, которых здесь великое множество. Когда ко мне приезжают мои московские подруги, я их обычно вожу в хост-клубы. Когда начинаешь рассказывать, сама идея того, что вот девушка платит за то, чтобы выпить в обществе красивых молодых людей, всех начинает пугать. Но когда кто-нибудь со мной туда сходит, все сразу начинают: «Ой, я приеду еще!» Здесь очень много клубов, где можно выпить с представителями противоположного пола. Это как бы обычно за собой ничего не влечет. Пить одному уже скучно, нужна компания. Очень грубо и утрированно, да, в какой-то степени это мужские гейши. Но есть и клубы с девушками. Очень многие русские девушки, приезжавшие в Японию поначалу, они как раз работали в этих клубах, развлекали японских гостей приятным общением. Но гейши это намного глубже.
Мой знакомый японец из богатой семьи любит ходить по гейшам. И меня как бы несколько раз как бы брал. А так как к ним просто так не попасть, там же только для постоянных клиентов. Самое главное, что есть у гейши, это их язык, манера общения. И для того, чтобы понять, в чем там смысл, надо, ну, как минимум знать японский. Гейши предоставляют человеку другой уровень общения, чем тот, который он может получить вокруг. Из-за чего, в принципе, к ним и ходят. Я нашел, в принципе, хорошую аналогию. Все-таки гейши – это люди искусства, артистки или там исполнительницы. Общение с гейшей можно представить себе, как, допустим, если провести ужин с какой-то известной актрисой или певицей.
С моим мужем по профессии хост. Мы пожили какое-то время с моим первым японским мужем, а потом я совершенно случайно на улице познакомилась со своим вторым японским мужем. Позвал меня к себе в заведение прийти и выпить. Начали с ним встречаться. В один прекрасный день я поехала домой в Москву, а когда я приехала, он встречал меня в аэропорту и сказал, что типа я буду у него теперь жить. Я сказала: подожди, я еще не развелась со своим прошлым мужем. Он сказал: я с ним обо всем договорился. Как он сказал, они пошли вместе выпить, у них был серьезный мужской разговор, уж не знаю, чем он там закончился, но вроде как они не дрались. Видимо, он ему объяснил, что я ему нужнее, не знаю. Я говорю: ну ладно, ну хорошо. Просыпаемся мы часов в 5 вечера. Я иногда готовлю какой-то легкий завтрак. Потом мой муж, поскольку ему на работе надо выглядеть очень хорошо, то он начинает собираться. Он причесывается, где-то час выбирает одежду. У меня на это уходит где-то полчаса. Идем куда-то либо поесть, либо походить по магазинам. Потом я иду гулять со своими друзьями и знакомыми. Он идет на работу. Я хожу в другие заведения. К мужу я не хожу, но если только он не попросит, или если кто-то из моих, например, японских подруг. У меня есть какие-то определенные молодые люди, с которыми я уже привыкла пить, и с одним из них я пью вместе 3 раза в неделю уже 2,5 года. То есть он просто как мой младший брат.
Само понятие отдыха у японцев другое. Если для нас это море и солнце, то для японцев это горы и горячие источники. В Японии огромное количество вот этих источников, они все очень разные. То, куда мы ездим, вот то, что нас именно приезжает, это место в идеале наиболее близкое к природному. То есть, чтобы там были камни, в этих камнях такие купели, куда заливается эта горячая вода непосредственно из-под земли. Чтобы рядом была открытая природа, там речки, горы. Такая поездка дает какой-то заряд на продолжительное время. Жизнь в крупных мегаполисах, каким является Токио, полна таких стрессов. И очень большой стресс, конечно, от того, что вокруг все вот эти дома, бетон, стекло, асфальт. У меня есть такая вот дача в Киото. Мне там очень нравится. И летом я практически там все время и провожу. Но все-таки работы больше в Токио. И поэтому приходится быть поближе. Ну а с другой стороны, в Токио еще одна вот вещь, без которой я не могу жить, это рестораны. Это еще одна сторона японской жизни. Если вот нас воспитывали раньше, что человек ест для того, чтобы жить, а не живет для того, чтобы есть, то в Японии как раз наоборот. Еда – это чуть ли не основной источник развлечения и удовольствия у современных японцев.
Иногда я, когда мама мне звонит, так как говорит, ой, а что ты сегодня готовишь? Я начинаю ей рассказывать, и я понимаю, что я половину ингредиентов этой еды просто не могу перевести на русский, потому что я не знаю для нее название. Я начинаю объяснять, ну это такие ракушки, знаешь, они похожи на мидии, но это не мидии. Положим, у нас есть 2 дня, мы можем поехать в какой-нибудь японский город, тогда я открываю путеводитель, мы начинаем смотреть там всякие достопримечательности. Мы когда с мужем ездим, я все время у него спрашиваю, говорю, ну вот, например, в Нагое, что там в Нагое интересного? Он такой говорит, кишимен. Я говорю, это что такое? Ой, говорит, это такая лапша, типа удон, но она квадратная, ну, говорит, очень вкусная. Так, понятно, а еще что? Он говорит, мисо, красная мисо. Я говорю, подожди, говорю, ну это не серьезно. Я говорю, ты только про еду говорю, какие там достопримечательности. Но это очень хорошо характеризует японцев. Они мир познают через кухню. Когда мы только познакомились, он мне говорит, приготовь мне, говорит, какую-нибудь русскую еду. И как-то винегрет у него не пошел. Борщ тоже как-то потом сказал, вот красный суп, ты его больше не готовишь. Когда я первый раз приехала домой, моя мама сказала, ой, ты что-то как-то объяпонилась. Есть же такая шутка, ты слишком долго прожил в Японии, если разговариваешь по телефону, ты постоянно киваешь и кланяешься. Так оно и есть.
Жители Японии Ирина Колесникова и Сергей Грис в программе «Радио Свобода. За горизонтом». Ведущий Валентин Барышников.
На «Волнах Свободы» вы слушаете радиожурнал «Свободный день». Тема рубрики Тамары Лиленковой «Мужчина и женщина. Гендерный аспект выборов».
С гендерной точки зрения на выборы до сих пор смотрели исключительно женские организации и общественная палата, которая еще летом предложила партиям обратить внимание на соблюдение принципа равноправия, вполне отчетливо зафиксированного в Конституции Российской Федерации. И зря. Потому как участие женщин в политической жизни страны является неоспоримым свидетельством уровня демократии. Кроме того, женщины охотнее исполняют свой гражданский долг, и, соответственно, их выбор может стать определяющим. О моделях поведения мужчин и женщин-избирателей я попросила рассказать председателя научного совета Российской ассоциации политических наук Сергея Патрушева.
Модели поведения женщин и мужчин в политике, на мой взгляд, принципиально не различаются. Падающее участие политическое, падающий интерес к политике, все больше и большее количество людей занимает позицию наблюдателей. Это было зафиксировано в середине 90-х годов, и ситуация мало меняется по сей день. Другое дело, что с точки зрения представительства интересов, вот здесь, конечно, мы знаем, модели сильно различаются. Женщины предпочитают представлять свои интересы через мужчин, мужчины не предпочитают представлять свои интересы через женщин. Речь идет о той системе правил, той системе норм, которые в данном обществе существуют. И надо сказать, что эти системы, в общем-то, возникают и исторически, и актуально. Когда-то утвердилась модель мужского превосходства. В русской политике она, в общем-то, существовала, несмотря на то, что мы знаем прияду императриц и прочих великих людей в русской политике. При всем при том, это всегда оставалось исключением, и даже о женщинах, оказавшихся на самом вершине русской власти, все равно говорили, что это мужчина в юбке. Этот порядок, он действительно был выстроен достаточно давно и преодолевался довольно трудно. В советское время воспевали женщину-работницу, женщину-активистку. Я до сих пор не могу, скажем, студентов отучить от формулы «семья, ячейка, общество». Казалось бы, продвинутые группы должны давать новое распределение ролей в семье, ну, предпринимательские, бизнес-группы. Все наоборот. Исследования показывают, что в предпринимательских семьях авторитарный стиль чаще даже встречается, чем демократический. В отличие от ситуации, когда в советском среднем классе начал утверждать демократический стиль. И вот это неучастие женщин в политической жизни, это не просто традиция, это некая воспроизводимая норма, воспроизводимая не только самими людьми, но и в значительной степени устраивающие тех, кто эти нормы устанавливает. Почему это происходит? Мне кажется, что все-таки здесь еще и как-то не парадоксально, может быть, и страх мужчин существует перед образованными женщинами. Само по себе разворачивание образования, повышение подготовки, наращивание интеллекта, это все на самом деле оказывается вторичными вещами. Может быть, это станет первичным тогда, когда этот интерес скажет, что его этот порядок не устраивает. Ну, те выгоды, которые испытывают мужчины, регулируя женские движения.
Но ведь же и наоборот, утраты.
Ну, есть и утраты. И в конечном счете сводится к тому, что человек становится однобоким. Вот и все. Мы все время упираемся в тот порядок, который существует здесь. Этот порядок был трансформирован на рубеже 80-х, 90-х годов. Нам показалось, что он изменился очень сильно. Потом мы наблюдаем, что сдвиги произошли, но сказать, что основание противопорядку сформированы незаметно. Это очень хорошо видно на знаменитых моделях, что у меня ассоциируется с супругой того, кого называют первый президент России. Но почему-то я вспомнил только котлетки, которые в постный день она приготовила своему мужу. В противовес той первой леди, которая была там Лариса Максимовна Горбачева, это была попытка выстроить новую модель. Была эта модель принята российским социумом, мужским и женским? Не уверен.
Но тут такой любопытный момент, неравноправие, неравновесие в политических силах, оно даже никого не беспокоит и на ум-то не приходит никому. Хотя мировая практика показывает, что участие женщин в политике – это показатель уровня демократии.
Это правильная констатация, но я бы даже все-таки сильнее сказал. Там, где перестает различаться мужчина и женщина, мы можем говорить о подтверждении прав человека и гражданина. Потому что человек и гражданин не разделяется на мужчину и женщину. Мы имеем сегодня политическую сферу, в которой действует гражданин, наделенный всеми необходимыми для этого правами и умеющий этими правами пользоваться. Мы такую сферу не имеем. С этой точки зрения надо говорить не просто о развитии и неразвитии «мэ» или «же» мужского или женского пола. Надо говорить о развитии самой политики. Очевидно, что эта политика не развита.
Однако современные тенденции в политике, имеющие прямое отношение к гендеру, весьма наглядно демонстрируют особенности российской демократии. И в этом смысле очень интересен гендерный анализ прошлых парламентских и президентских выборов, которые провели консорциум женских неправительственных объединений и Институт сравнительной политологии Российской академии наук. Рассказывает один из авторов исследования, доктор политических наук Светлана Айвазова.
Задача мониторинга была доказать, что участие женщин в политике сегодня зависит не столько от нежелания женщин туда идти, сколько от того, как функционирует сама политическая система, как происходит отбор людей в списке кандидатов в депутаты, как продвигаются мужчины и женщины в партийных организациях, поскольку входят представители от разных городов, допустим, от миллионников, от больших, от малых городов, как возобновляется этот корпус, как работает вот то, что называется социальным лифтом. И сейчас я, во всяком случае, намерена продолжать эту работу уже на материалах предстоящих президентских и парламентских выборов с той же целью посмотреть, расширяются ли возможности для участия женщин в политике или сужаются в условиях новой системы выборов, уже пропорциональной системы выборов. Мы можем тогда сравнить, как в условиях мажоритарной системы, смешанной системы выборов работал институциональный принцип. И как он работает сейчас? На материалах предыдущих двух циклов мы совершенно железно установили, что вся проблема заключается в том, какой процент женщин политические партии включают в число номинантов на пост депутатов Государственной Думы. И мы пришли к выводу, что участие российских женщин в сфере политики, ничтожно малое на сегодня, напрямую блокируется представителями политической элиты, в основном мужчинами. На 90% это мужчины.
Вот я посмотрела работающих депутатов, биографии, как правило, это женщины, реализованные в семье.
Да.
В среднем там даже не один, а два ребенка, большинство из них замужем, полноценная семья, муж и двое детей. То есть разведенных и бездетных, ну, совсем мизерный процент, мизерный. По-моему, даже меньше, чем в обычной жизни в реальной.
Да. Как правило, все-таки на эти посты выходят женщины 50 лет, 45-60. После 60 женщины уже начинают заниматься внуками, до 45 они занимаются детьми. А вот в этот промежуток у них остается время на общественно полезный труд, я бы так сказала. И они действительно реализуют какие-то амбиции, которые в женщинах, между прочим, заложены точно так же, как в мужчине.
Именно этот возрастной промежуток, он, наверное, сужает и те интересы, которые могут высказать эти женщины, с одной стороны. И все-таки темперамент в этом возрасте уже тоже более осторожно себя проявляет.
Это все зависит от индивидуальности. Я думаю, что через поколение произойдет какая-то смена. Сейчас вот более смело будут идти молодые женщины. И в списках, я вот сейчас уже посмотрела списки кандидатов, например, делают установку на продвижение молодежи. И в рамках этой установки двигаются молодые женщины. Я-то как раз считаю, что возраст политику идет на пользу, что человек с опытом должен все-таки приходить в эти сферы. Но я хочу вернуться еще к тому, что показал наш мониторинг. Политики в нашей, в российской, когда сейчас будут выступать депутаты, это очень ярко будет видно в ходе предвыборных выступлений. Они будут говорить, да, женщин нет, отвечая на вопрос о том, почему женщин мало. Но они не хотят. И это, между прочим, один из устойчивых мифов. Второй факт. Женщины не голосуют за женщин. Женщин большинство в электорате. Если женщины не попадают в число депутатов, значит, их блокируют женщины. Но ведь и мужчины, и женщины, приходящие к урнам для голосования, голосуют не за кого-то, за кого они хотят, а за те реальные имена, которые представлены в списках для голосования. Представлены 10% женщин, они за них исправно и голосуют. Меньше женщин не оказывается там.
Плюс еще ведь есть место в списке, где расположена фамилия женская.
Да, чрезвычайно важный. Могут женщин как бы включить в список, но они все будут в конце этого списка на абсолютно непроходных местах.
Из прошлого опыта кто-то поступал корректно в этом отношении? Нет. Хоть какая-то партия?
Поступали, знаете, какая партия? Скажем, партия с Ажиулом Умалатовой. Там было очень много женщин. Но это те партии, которые не имели абсолютно никаких шансов на прохождение в парламент. Вот что показательно, женщины же шли в эти списки. Это доказывает еще один раз, что женщины стремятся туда проникнуть, даже идя в списки заведомо непроходные. Ну и, наконец, самое главное, среди депутатов местного уровня власти у нас 45% женщин. А в некоторых областях до 80%. Но эти женщины не пробиваются наверх. У нас между этажами власти существуют железные перегородки. Иногда депутаты регионального уровня власти попадают в Думу, но это редкий случай. Мир-то меняется. Мы не можем застрять на этом уровне. Ну, застрянем, но это же хуже для страны. Это хуже для всех, в том числе и для мужчин. И, между прочим, я должна сказать, что избиратели интуитивно это понимают. Сегодня практически 2/3 избирателей по разным опросам общественного мнения готовы голосовать за женщин на всех уровнях власти. Почему это важно для демократии российской? И почему крайне недальновидно со стороны демократических партий не учитывать этот принцип? Когда женщин не втягивают в политику, когда она там не может сделать карьеру, в массе своей женщины как бы эту сферу вычеркивают из жизни, как сферу жизненных интересов. И ведут себя на выборах, скажем, в очень ответственный момент, нерационально. И, как правило, поэтому они голосуют очень традиционно за тех, кто им нравится, не нравится.
Итак, по мнению обоих моих собеседников, председателя научного совета Российской ассоциации политических наук Сергея Патрушева и доктора политических наук Светланы Айвазовой, демократия становится реальностью тогда, когда гендерные различия равны нулю, то есть права гражданина и человека не зависят от того, какого пола этот гражданин.
Рубрика Тамары Леленковой «Мужчины и женщина». Далее в радиожурнале «Свободный день» на волнах свободы вы встретитесь с директором Музея русской водки Александром Никишиным, услышите разговор о лингвистической экспертизе в рубрике «Русский язык от А до Я» и джазовой обработке классики в 9 минутах джаза Дмитрия Савицкого. После рекламы и сводки новостей.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт»
обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в прямом эфире в 11:07, повторы в 15:07 и в воскресенье в 2:07 по московскому времени.
В Москве 17:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Аварийный участок Донецкой шахты имени Засядько, где сегодня произошел очередной взрыв, решено закрыть, сообщил первый вице-премьер Украины Андрей Клюев. В результате новой аварии около 50 горняков были госпитализированы с травмами и отравлением угарным газом. Четверо из них находятся в реанимации. В Орле объявили голодовку правозащитник Дмитрий Краюхин, руководитель местного отделения ОГФ Георгий Саркисян, которых в пятницу задержала милиция. Председатель московской хельсинкской группы Людмила Алексеева считает действия милиционеров провокацией. В Петербурге минувшей ночью были задержаны организаторы недавнего приезда в Россию правозащитника Владимира Буковского. Адвоката Григория Соломинского и журналистов Светлану Гаврилину, Виктора Николаева и Вадима Штепу заподозрили в незаконной агитации. По этой же причине в Петербурге был задержан правозащитник Руслан Леньков. В России сегодня день тишины перед выборами в Государственную Думу. Запрещена любая агитация. Запрет распространяется и на день голосования, 2 декабря. Сегодня и завтра российские суды работают в специальном режиме. Заявления о нарушениях избирательного законодательства рассматриваются немедленно. В России с сегодняшнего дня увеличена на 30% базовая часть пенсии по старости. Теперь она составляет 1560 рублей. С учетом страховой части пенсии доход российских пенсионеров вырос в среднем до 3861 рубля. В иракской провинции Дияла сегодня утром 10 человек погибли в результате нападения боевиков на шиитскую деревню. На юге Турции задержано около 300 нелегальных иммигрантов, направлявшихся в страны Евросоюза. По сообщению полиции, речь идет в основном о гражданах Афганистана, Ирака и Ирана.
На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Свободный день». У микрофона Дмитрий Волчек. Книга директора музея русской водки Александра Никишина «Водка и Сталин» – таков выбор ведущего рубрики «Книжный угол» Алексея Кузнецова.
Ваша книга «Сталин и водка» – первая в серии «Тайны русской водки».
Во-первых, книжка называется «Водка и Сталин». Это тема водки во времена Сталина, а не о пристрастиях Сталина. С 20-го года по 53-й – история нашего напитка, ну а также мировой процесс. Книга, она первая действительно в теме «Тайны русской водки». Вторую сейчас пишу, называется «Водка и Горбачев». Очень тяжело писать. Со сталинской темой проще, там по архивам, по воспоминаниям. А здесь ты сам все видел, сам все это переживал.
Ну а возвращаясь к этой книге «Водка и Сталин», что главное было для вас в этой теме?
Это маленький такой фрагментик из гигантской истории водки. Водки там свыше 500, почти 600 лет. И те 20 лет, о которых я пишу здесь, это ну, просто капля в море. Тут самое главное, что когда государство сильное, да, ну я сейчас не вдаюсь в политические какие-то аспекты, там диктатура, не диктатура, оно имеет возможность контролировать, в том числе и потребление и производство алкогольных напитков. То, что, скажем, сейчас происходит, говорит о слабости государства. Как бы ни говорили о том, что у нас сильная власть, сильные политики у власти, но вот если сравнивать сегодняшний период развития водки и то, что было 50 лет назад, то, конечно, две большие разницы. То есть при Сталине, конечно же, контроль был жесточайший и пили намного меньше. Сталин умер, оставил нам 3,5 литра на человека в год. Сейчас пьют там 17-20. То есть мы приближаемся к пороговой цифре в 25 литров на человека в год, когда уже 18% населения, нарождающегося, могут стать дебилами. Для меня политические темы, они менее интересны. Мне интересны исторические аспекты, но политика все время вмешивается. Сталин отменил сухой закон Ленина только потому, что не было средств на индустриализацию. Политбюро, там друзья его, коммунисты, да, они, конечно, его сильно за это критиковали, потому что получается забавно. Америка, такой классовый враг, у них сухой закон. А СССР, где провозглашаются новые какие-то подходы к жизнедеятельности социума, о том, что пить нельзя, пить это, значит, вставать на тропу контрреволюции, а здесь, наоборот, отменяют сухой закон. Вот в этом такой получается для коммунистической России некий откат назад. И вот как выкручиваться из этой ситуации, вот это очень интересно.
Одна из важнейших тем вашей книги – это то, что вы называете утратой для России водочного бренда, самого слова «водка», который фактически должен был бы быть российским национальным брендом.
А это смотря о какой части света говорить, потому что, скажем, в Америке, когда говорят «Смирнов», имеют в виду «водка». А Смирнов ушел из России после революции. Некий такой глобальный бренд, олицетворяющий царскую империю, олицетворяющий мощь, в том числе ликероводочной отрасли, да? А после революции, когда все национализировали, плюс еще продолжался сухой закон ленинский, как-то о марках думали меньше всего. И вот эта марка оказалась сначала в Константинополе, сын Смирнова эмигрировал вместе с Белой армией, потом в Париже, потом он отдал ее в лицензию американцам в 1933 году, в 1934 умирает, американцы продолжают ее выпускать. И, в общем-то, как бы ничего страшного не произошло, потому что Россия, СССР, она не нуждалась в брендах. Советской власти не было надобности рекламировать, и бренды создавать тоже не обязательно. То, что появилось столично, это некий такой не самый главный фактор. Ну вот для экспорта нужно было какую-то марку создать, ее создали там в 40-е годы. А по большому счету для простого человека, для рабочего класса, что Смирнов, что просто водка, как бы такой нужды-то не было. Поэтому, в общем-то, никто и не задумался. Там, ушел Смирнов за границу, не ушел за границу. Другое дело, что американцы, они люди подкованные в бизнесе, они смогли из этой марки сделать нечто такое, что действительно охватило всю цивилизацию. Сейчас Смирнов самая продаваемая водка в мире. 1,5 миллиона бутылок в день продают они по всему миру. Ну и как только Запад увидел, что русские и СССР не очень-то по этому поводу беспокоятся, ну и начинается дальше уже огромное количество западных псевдоводок, которые сейчас достаточно активно захватили рынок, где нам уже и места-то нет практически. И немецкие водки, и финские водки, и шведские, и колумбийские, каких только нет. Это уже период после смерти Сталина. Вполне возможно, что во времена его правления, может быть, этого бы и не произошло из нежелания иметь какие-то проблемы с СССР. Во времена Ельцина возникла тема вернуть Смирнова России. А Ельцин кулаком стучал по столу, там, Черномырдин с Гором пытался договориться, что давайте по-хорошему, пусть она будет такая общая русско-американская марка. Но тоже дальше слов это не пошло. И черт его знает, насколько в то время нужна была защищать водку, да. Мы ее и не экспортировали при Сталине, по большому счету. Надо было насытить собственный рынок. А вот уже когда появляется столичная, когда появляется дистрибуция, но не наша, опять же, как столичная завоевала мир, то мы поменяли нашу водку на пепси-колу. Американцы построили заводы по производству пепси-колы, а мы им отдали на дистрибуцию столичную. И они, в общем-то, ее двинули. И вот тогда стало понятно, что бренды творчества дают большие деньги. Сейчас, скажем, какая-нибудь там французская водка, там Grey Goose, марка может стоить там, $2 миллиарда. А, в общем-то, по большому счету, СССР не нуждался во времена Сталина в каких-то марках. Нужно было восполнить вот этот вот возникший финансовый пробел. Никто же кредитов не давал советской власти. И Сталин сказал, лучше изваляться в грязи, выпустить водку, там, дать народу, да. Но опять же, тоже говорить о том, что все было плохо с водкой при Сталине, не очень правильно, потому что страх был достаточно большой лишиться работы, там, попасть в лагеря, и повального пьянства не было. Оно появилось после войны, когда вот эти наркомовские 100 грамм, в общем-то, стали традиционными для солдат, там, для офицеров, воевавших. И они вернулись домой уже, не могли себя идентифицировать без этого дела, без выпивания, без водки на столе.
Что, по-вашему, сегодня может стать самой главной мерой для выправления ситуации? Огромное количество брендов, огромное количество названий, марок, да. Поддельные напитки. И вообще это сегодня одна из самых больных тем. В идеале к чему нужно двигаться? К монополии, как призывают многие члены правительства российского? Или наоборот, к антимонопольным каким-то законам?
Ну, монополия – это хорошо. Многие страны цивилизованные через это прошли. И Финляндия, и Швеция, и Норвегия. Но монополию, как правило, делают люди, которые что-то понимают в том, что они делают. Скажем, монополия в России во времена Николая II, это монополия Сергея Витте, это была грандиозная государственная программа. В разработке монополии участвовали и наркологи, и врачи, и деятели культуры, там Менделеев возглавлял, там Сечин, Павлов. А наши люди, которые занимаются водкой, боюсь, что они не способны осмыслить эту тему. Она настолько глобальная, что так вот запросто... Я уверен, что они будут делать запросто. Это приведет к какому-то очередному коллапсу, как это было во времена Горбачева, к сожалению. Тема не очень простая, да, ее решать, конечно же, невозможно чисто чиновничьими какими-то или административными мерами. Общество должно понять, что надо пить там меньше, пить надо по-другому. Должна быть мода на непьющих людей, мода должна быть на умение красиво за столом сидеть. А это все не прививается. И у нынешнего поколения молодого это тоже не прививается, потому что никто этим не занимается. Сложно говорить о том, что принимать. Хорошо монополия, но кто ее проведет? Боюсь, что это кончится оттоком определенных средств откуда-то и притоком куда-то. Знаете, как это всегда у нас бывает. Монополию делать должны люди, которые меньше всего думают о собственном кармане. Такие были в России. Вот тот же вид как-то сумел избежать издержек власти, да, когда несут большие деньги, и человек берет. Он отказывался от многого. В том числе и от алкогольных денег, когда противники монополии предлагали ему не проводить ее, например. А такие люди сегодня, ну, мне кажется, они еще не существуют.
Не то, что не выросли, но еще и не родились.
С Александром Никишиным, автором книги «Водка и Сталин», беседовал Алексей Кузнецов. На волнах свободы радиожурнал «Свободный день». Рубрика Лили Пальвелевой «Русский язык от А до Я» посвящена лингвистической экспертизе.
словосочетание «лингвистическая экспертиза» в России стало хорошо известным в 90-х годах прошлого века. Именно тогда в судах начали рассматривать многочисленные иски публичных людей, в первую очередь, конечно же, политиков, о защите чести, достоинства и деловой репутации. Замечены особенно чувствительными к высказываниям в прессе в свой адрес, граждане становятся в преддверии выборов. Впрочем, лингвистическая экспертиза бывает необходима и в связи с более серьезными обвинениями, когда речь идет уже не об оскорблениях. На сайте «Радио Свобода» недавно появилась публикация об уникальном судебном процессе, начавшемся в Коврове. Слово веб-редактору нашего сайта Евгении Снежкиной.
Губернатор Владимирской области Николай Виноградов подал иск в отношении участника интернет-форума, который в качестве оценки деятельности губернатора употребил слово «в топку». Эти слова сотрудники прокуратуры расценили как угрозу жизни путем поджога. В сетевом жаргоне это слово означает просто эмоционально окрашенную оценку, и не более того.
С просьбой прокомментировать эту историю обратимся к Елене Карамурзе, доценту кафедры стилистики журфака МГУ и члену гильдии лингвистов-экспертов по документационным и информационным спорам. Пожалуйста, Елена.
Дело в том, что действительно есть некоторые выражения, которые далеко отошли, метафорически отошли от исходного своего значения. И, например, негативная оценка деятельности какого-либо человека, причем не его самого, конечно, то есть это не оскорбительная интенция, которая выражается вот такими образными средствами, в русском языке имеется. И это полный аналог структурный подобного выражения, который очень хорошо известен болельщикам. «Судью намыло». Невозможно представить себе, чтобы какой-нибудь обиженный судья предъявил иск о реальной угрозе его жизни. Конечно, это метафора. Возможность выражения некоторых негативных эмоций и негативной оценки в такой метафорической форме, она заложена в наших языковых привычках, и считается, что подобного рода выражения не угрожают реально личности человека, его свободе, его здоровью, его достоинству. Надо сказать, претензии к тексту высказывания могут быть относительно самых разных жанров и обращений вышестоящего органа, и к журналистским публикациям, и к интернет-общению, и так далее. Но дело в том, что лингвисты и эксперты никоим образом не подменяют судебные органы.
То есть, как любой другой эксперт, вы делаете заключение, а решает уже окончательное
правовое
решение.
Правовое суд. Решение остается за судом.
А в принципе, из каких компонентов состоит лингвистическая экспертиза? Вот человеку попадает некий текст. И что он с ним делает?
Как правило, экспертиза проходит коллегиальным способом, именно для того, чтобы мнение...
То есть это не один человек?
Как правило, проводит. Чтобы исключить всякую возможность субъективной трактовки. В таком случае текст подвергается различного рода исследовательским манипуляциям. Иногда это необходимо проверить на компьютерной технологии, в частности, это касается авторовеческих экспертиз. Иногда это сложные аналитические процедуры, связанные с коммуникативным анализом текста и так далее.
Елена, вы очень давно занимаетесь такого рода вещами. На что чаще всего граждане обижаются?
На различного рода критику в свой адрес, которая выражена и по отношению к ним как частным лицам, а по отношению к ним как представителям власти. Но дело в том, что понятия, связанные с судебной трактовкой, несколько иные. Это понятие оскорбления, клеветы и плюс еще порочащие высказывания, не соответствующие действительности в особом гражданском деликте, который называется унижение чести, достоинства, деловой репутации. Часто иски, которые подаются гражданами с строго лингвистической точки зрения, не должны бы иметь перспективы, потому что индивидуальная реакция эмоциональная, которую лингвист, скажем, будет описывать как обиду или даже как субъективное ощущение оскорбленности, лингвистически там не будут выявляться параметры речевого акта оскорбления, а там будет выявляться, например, речевой акт упрека.
А как разграничить упрек и оскорбление? Вот вы только что сказали, человек чувствует себя оскорбленным. А вы ему разъясняете, что это только упрек.
Дело
вот
в том, что
в чем здесь нюансы?
Оскорбление – это унижение чести и достоинства личности, выраженное в неприличной форме. Неприличная форма – это очень сложное лингвистическое понятие, как оказалось, хотя все мы носители языка вроде бы ощущаем это. Для того, чтобы тайну неприличной формы разгадать, в 97-м году была написана книжка «Понятие чести и достоинства деловой репутации», выпущенная под эгидой Фонда защиты гласности очень уважаемых наших коллег.
Ну и как разгадали?
Был со составлен список так называемой инвективной лексики, то есть такой, в значение которой заложена задача охарактеризовать человека достаточно резко.
Это же может быть и резкая критика.
Да в том-то и дело, что в ряде ситуаций даже употребление подобного рода лексики нельзя охарактеризовать именно как оскорбление. Ну, можно сказать о человеке восхищенно, замечательном музыканте, у собака, как наяривает, слезу вышибает. Это позитивная оценка, которая выражена особым риторическим образом. Это называется антифразис, употребление слова с противоположным оценочным значением. Лингвисты-эксперты выявили 8 групп лексики, которые при определенных ситуациях могут быть действительно сочтены оскорблениями. Это, во-первых, матерная лексика, во-вторых, грубо просторечные слова, не будем это все озвучивать.
А они там перечисляются?
Для лингвистов – да. И опять-таки, грубое матерное слово должно непосредственно характеризовать человека. «Ах ты! Та-та-та! Что ты такой-сякой делаешь?» Если же это слово употребляется как междометие, «Ах ты! Какой асфальт сегодня скользкий!» В данном случае можно человека привлечь по другой статье за мелкое хулиганство. Такого рода тоже наказания на самом деле могли бы быть действенными, потому что наша речь очень загрязнена.
Вы назвали только 2 параметра из 8 пунктов. А какие еще?
Это могут быть слова, которые обозначают противозаконную деятельность, и тогда они могут быть рассмотрены как клевета. Потому что сказать о человеке, что он вор, на самом деле это не оскорбление. Вор – это, в общем, состав преступления.
То есть, если он действительно вор, называя его именно таким словом, его не оскорбляют. Но если это в суде еще не было доказано и так называют, то это может…
Журналисты не должны подставлять себя. Журналисты могут сказать, что вот данного человека обвиняют по статье такой-то. В состав подобного рода инвективной лексики входят как слова, которые обозначают противоправную или эмоционально-морально осаждаемую деятельность, типа проститутка. Соответственно, вот ты такая проститутка – это оскорбительное выражение, безусловно. И даже в некоторых случаях эвфемизмы могут быть интерпретированы как оскорбление. Скажем, ты ночная бабочка, сколько ж ты тут летаешь.
А когда был такой памятный случай, один известный политик другого известного политика назвал гаденышем, это по какому пункту проходит?
Это бы, в общем, было по оскорблению, потому что это то, что называется зооморфная метафора. Выражение типа козел, собака, это метафоры, которые в русской речевой культуре считаются оскорбительными.
Ну, а гаденыш, как известно, это детеныш гада. Не все ведь и помнят, что это слово означает, что оно зооморфное.
Конечно. Кроме того, для того, чтобы определить, оскорбительное это выражение или нет, обязательно нужно ссылаться на данные словари, последних словарей, в частности, большого толкового словаря русского языка под редакцией Кузнецова. И там нужно смотреть, есть ли при данной лексической единице, если человек вот именно обращает внимание на отдельное, вырванное из контекста слово, есть ли там ограничительные стилистические пометы типа «бранное» или «вульгарное».
А если просто помета разговорная, то употреблять можно?
Как правило, подобного рода выражения нами, лингвистами, толкуются как литературные, допустимые и не несущие вот эту именно неприличную форму. Разговорная стилистическая помета – это, в общем, своего рода индульгенция.
Утверждает Елена Карамурза.
Рубрику «От А до Я» на «Волнах свободы» ведет Лиля Пальвелева. Радиожурнал «Свободный день» завершают 9 минут джаза. Дмитрий Савицкий продолжит рассказ о двойном компакте «Джазируя классику».
Я предлагаю начать со сказок Гофмана Жака Оффенбаха в исполнении оркестра Чарли Барнетта, запись 41-го года. Баркаролла из сказок Гофмана Жака Оффенбаха, второй акт, интермеццо. Оркестр тенор-саксофониста Чарли Барнетта. Запись сделана в Нью-Йорке в 1941 году. Первые попытки джазовых оркестров играть европейскую классику датированы 10-ми годами 20 века. Вот легендарный Russian Rag в исполнении 369-го пехотного полкового оркестра. Полк носил гордую кличку Hellfighters 7 марта 1919 года. За Russian Rag кроется рахманиновская прелюдия в до диез миноре опус 3. Кураж, дамы и господа, как говорят в тени Эйфелевой башни. Russian Rag, бедный Рахманинов, настоящий борщ в присядку. Синкопированный Рахманинов, который был неравнодушен к джазу, все же, наверное, от этой импровизации 19-го года был не в восторге. Вот более удачная, ибо сольная, импровизация над прелюдию Сергея Рахманинова в исполнении гитариста Эдди Ланга в мае 27-го года. Эдди Ланг и его гитара, прелюдия Сергея Рахманинова в до диез миноре, самое раннее, 1892 года. Невозможно не вернуться к оркестру, секстету по нашим временам, Джона Кёрби, который играет нечто под названием «Arabian Nightmare» – «Арабский кошмар». «Arabian Nightmare» – «Арабский кошмар» в исполнении оркестра Джона Кёрби, Нью-Йорк, 41 год. Удалось ли вам узнать тему? Это Николай Римский-Корсаков, опус 35 из его «Шахерезады». Как насчет Антона Рубинштейна? Thank you. мелодия фа-мажоре опус 3 Антона Рубинштейна, оркестр тромбониста Томми Дорси, Нью-Йорк, 19 января 1937 года. Расстанемся мы под арабский танец Петра Ильича Чайковского из балета «Щелкунчик», большой оркестр Клода Стоунхилла. Балета «Щелкунчик», аранжировка, перепутать невозможно, Гила Эванса, оркестр одного из теоретиков современного джаза и третьего течения, само собой и Кула, Клода Стоунхилла, 17 июля 1946 года, Нью-Йорк. Если вы опоздали к вашему радиоприемнику, вы можете прослушать этот 35-й выпуск 9 минут джаза в подкасте на сайте свободанews.ру. Всех вам благ, веселого уикенда и удачной недели. Чао, бай-бай.
Вниманию слушателей и читателей.
С вечера воскресенья 2 декабря до утра понедельника 3 декабря в расписании программ «Радио Свобода» происходят изменения.
В это время вы услышите информацию о выборах в Государственную Думу России.
Это репортажи из многих регионов, от Камчатки до Калининграда. Первый блиц-анализ, комментарии экспертов по горячим следам.
Слушайте «Радио Свобода».
Что значит быть россиянином?
Ну, прежде всего, наверное, испытывать какую-то гордость за страну.
Это те традиции, которые свойственны жителям России. Почитание близких, забота о старшем поколении, детях, да просто любовь к родному очагу.
Особых ощущений по поводу того, что являюсь я россиянкой или американкой, мне кажется, у человека нет.
Для меня это жить в развивающейся стране, которая, возможно, через несколько лет войдет в сообщество европейских народов, где будут соблюдаться права человека, где будет развиваться экономика, где будет высокий уровень социальной защиты, благосостояния людей.
Не знаю, это такое чувство где-то там внутри, когда любое событие происходящее не здесь, не у тебя, не в Саранске, а где-то далеко, там, я не знаю, тоже станица Камышеватская, ты воспринимаешь так, как будто это вот происходит у тебя вот в доме лично.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220, 7270, 11805 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».